Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня из Москвы. Как всегда, мы никак не можем отойти в наших программах «Дилетанты» от номера, самого свежего номера журнала. А это октябрьский номер, где главная тема посвящена Карибскому кризису, как в него мир и две сверхдержавы входили, и как из него выходили. Когда мы делали эту, знаете, когда делали эту главную тему, мы не предполагали, что она станет вдруг актуальной. Она, по-моему, актуальна. Конечно, все в истории не повторяется один к одному, но я думаю, что, тем не менее, какие-то уроки из этого извлекать надо, и в первую очередь уроки нахождения компромиссов. На этом мои комментарии заканчиваются. И теперь информация. Плюс 7-985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Пишите все, что вы думаете про нас, про Карибский кризис и про нашу гостью. Представляю с удовольствием Светлана Червонная, историк, историк-американист. Не первый раз в наших программах, и с удовольствием вам ее представляю. И сегодня мы будем говорить, мы вообще обозначили нашу тему так, разведка и Карибский кризис, но я думаю, что мы выйдем, наверное, и за пределы, собственно, деятельности разведки, да? Но все-таки давайте начнем с разведки. И вот с чего я бы хотел начать нашу беседу. В этом номере журнала напечатан материал, отрывки из воспоминаний Александра Феклисова, знаменитого советского разведчика, который рассказывает о своей вот этой исторической встрече с Джоном Скале в вашингтонском ресторане «Occidental», если я не ошибаюсь, где чуть ли не до сих пор там висит, или ее сняли, ну там висела табличка, что за этим столиком как бы решилась судьба Карибского кризиса. Поскольку, я уже до конца расскажу, поскольку, взяв на себя все риски и ни с кем не согласовывая, это я пересказываю версию Феклисова, ни с кем не согласовывая, он сказал этому Джону Скале, который был близок с Робертом Кеннеди, и понятно, что это тут же было передано в семейство Кеннеди, о том, что если вот типа не ответным ударом Советского Союза будет взятие Западного Берлина. И это якобы, значит, Скале побежал, сразу все сообщил Роберту Кеннеди, Роберт Джону Кеннеди, и это все, собственно говоря, и разрешило Карибский кризис. Так он сильно напугал американцев. Но не ставя под сомнение, безусловно, эти воспоминания Александра Феклисова, я знаю, что есть историки, которые не отрицают этого эпизода, но говорят, что не он сыграл решающую роль. Что да, это один был из факторов, но далеко не решающий. Ваше мнение, Светлана?
Ну, мое мнение, особенно как человека, близко знавшего Александра Семеновича Феклисова в его последние годы, что, конечно, этот эпизод был. Причем встреча была не одна, а их было три. И первоначально Скале докладывал не Кеннеди, а Дину Раску, госсекретарю. То есть оно шло по нормальным сначала дипломатическим каналам. И существует еще конфликт интересов между самим Феклисовым и Скале. Феклисов утверждал, что инициатива исходила от Скале.
И инициатива встречи.
Встречи первой. И здесь речь именно о первой. Потому что да, последняя встреча, вот о которой вы сейчас говорите, да, там инициатива уже исходила действительно от Скале.
Но
от Скале.
А, вот это вот.
Последняя, где табличка висит. Где да, табличка висит. Да. А первоначально Феклисов считает, как он рассказывал, что Скале пригласил его на встречу. Вообще они до этого целый год встречались. То есть это не было что-то такое неожиданное. Проблема вообще была.
А я прошу прощения, а они, ну, Скале был журналистом.
Да, ABC News.
Да, он, я не знаю, там работал он со спецслужбами.
Ну, таких как бы свидетельств того, нет, что он работал.
А Скаля понимал, кто нет, такой Феклисов?
Я думаю, что понимал.
Или все, Феклисов под каким-то прикрытием же был?
Конечно, он был, советником, в ранге советника в посольстве. Конечно, он был под прикрытием. Но, как правило, журналисты знают вот эти прикрытия. Вот.
Я думаю, что не только журналисты.
И не только журналисты. Да. Вот когда я работала в Институте Шайканата много-много лет, мы всегда знали, кто в американском посольстве под прикрытием. Можно было различить. Есть должности, вот как советник, например, конечно, вице-консул, третий секретарь. Вот это такие знаковые должности, как правило. Но и Феклисов, как он рассказывал, что Скали, инициатива исходила от Скали. И что он уже на первой встрече задал Скали вопрос, а откуда исходит вообще все это. И Скали ему сказал, как бы буквально, я помню по-английски фразу Феклисова, from the highest circles. Значит, from the highest circles...
Это, кругов,
нет,
да?
Это как по-советски говорили, с самого верха. То есть, а самый верх – это уровень Кеннеди. Самый верх. Что он понял это так. И он понял, что это идет back channel, то есть канал, канал связи, и что он санкционированный семьей Кеннеди, если и не самим Джоном, но во всяком случае Робертом. Так он это понял. И так ему запомнилось. У него даты сдвигались в памяти, потому что когда
у Феклисова.
Он, у Феклисова, он уже это писал, вот это как раз он книгу опубликовал, мы примерно за год до этого с ним познакомились. Если бы он дал мне ее подредактировать, то там было бы все чисто. Но так как она как бы вышла в процессе...
Ну, память ненадежная.
Память ненадежная бывает. Особенно, когда вам под 80 за 80, он не вел, видимо, записок всю жизнь. Это все чистая память. Значит, как это отобразилось у Скали? У Скали это отобразилось ровно наоборот. Что инициатива исходила от Феклисова, и что на первую встречу его вызвал Феклисов. И я еще помню, мне запомнился очень красочный рассказ Александра Семеновича, что где-то в начале 90-х была конференция, видимо, это был 92-й, где он встретился со Скали. И у них там стычка произошла на тему о том, от кого же что.
Посвященный 30-летию...
Да, именно так.
Да. И каждый... Там же Макнамара выступал.
Да, вот это событие.
Министр обороны США.
И каждый остался при своем. И если...
Извините, я вас еще буквально на секунду перебью, просто чтобы нашим слушателям сказать, очень интересные, они, по-моему, даже есть по-русски, если я не ошибаюсь, воспоминания Макнамары о Карибском кризисе. Честно скажу, я очень хотел в журнале хоть кусок напечатать, но просто не хватило места. Но я просто говорю слушателям, кто интересуется, найдите воспоминания Макнамары.
И с Макнамарой вообще интересно, если мы сейчас на секундочку свернем с пути, но это все равно, все равно рядом с Феклисом. Вот перед Карибским кризисом и в самом начале перед советским руководством стояла и перед советской разведкой очень острая проблема. У них не было источников на самом верху. Поэтому дело было очень темное. Источники в основном, те же агенты Феклисова, источники, это были на уровне слухов. То есть сотрудники резидентуры ходили по ресторанам вашингтонским, по барам, где околачивались сотрудники ЦРУ, Госдепартамента и прочее. Они вербовали, ну, типа барменов и выслушивали. Потом во время кризиса это сыграло почти роковую роль. Вот это
не было информации, да?
Не было информации достаточной. Причем ее не было до такой степени, что, в общем-то, Хрущев даже не очень понимал, на что он пошел и с чем он имеет дело. Причем этой информации не было не только в 1962 году, но ее не было уже в конце 50-х. Вот после всего маккартизма там просто было сложно
вербовать.
Да, выжженное было просто очень сложно вербовать. Потом это исправилось.
И, кстати, нас спрашивает наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев, а самого Скали Феклисов не пытался завербовать? Или он просто был таким источником информации журналист?
Он был, как у всех наших резидентов и разведчиков, они много работают с журналистами. Кого-то вербуют. Но Феклисов мне, например, никогда не говорил, что он пытался завербовать Скали. Он, честно говоря, вот у меня на одной из пленок, у меня сохранились пленки, он говорит, наверное, все-таки он с разведкой сотрудничает.
А под,
да, он так как-то у него было в тот момент такое подозрение. Но вот прошло столько лет, и никаких пока свидетельств об этом ни с какой стороны не выплыло. Значит, что было дальше? Скали утверждает, будто бы Феклисов его пригласил на первую встречу. И дальше версия Скали. И Феклисов предложил, сказал, что у нас вот есть три условия, которыми можно выйти из кризиса. Значит, первое условие, значит, мы выводим ракеты средней дальности, так называемые Р-12. Вы...
Из Турции.
Нет, из Кубы. С Кубы.
Нет, а вы, я имею в виду, американцы...
Подождите, вы даете обещание, что вы не будете нападать на Кубу. Вот это самое важное. Потому что у Хрущева первоначально вообще было только это. Вот на этом моменте встречи Феклисова со Скали Турции еще не было. Ее добавили в течение суток. Но в этот момент...
Требование убрать американские ракеты из Турции.
Да, это потом. Это уже 27 число. А это мы сейчас говорим про где-то 22-е.
Ну,
да, где-то 22-е. Это раньше. И дальше между ними, дальше вот немножко темновато. То ли этот Берлин возник на первой этой встрече, потом они после этого, после этой встречи Скали побежал к госсекретарю Раску и ему доложил про эту встречу, что вот так и так. И Раск его уполномочил не Кеннеди, а Раск. Но это опять, это американское, вот так как это...
Но Феклисов говорит о том, что Скали побежал к Кеннеди.
Он говорит, что Кеннеди, да. А Скали говорит, что Краску. И по архивам Госдепа, которые все опубликованы, в общем, в онлайне существуют, то Раск. Он пошел действительно к Раску. Есть запись беседы. И дальше Раск его уполномочил встретиться с Феклисовым еще раз. И они потом встретились в баре. В кофешопе они встретились второй раз. И там эта встреча была короче, а дальше возникла проблема. И вот потом была третья встреча. И вот тут возникла проблема у Феклисова конкретная. Потому что Феклисову вроде как он все передал. Он получил ответ в этот момент. Как бы from the highest circles. То есть это называется go ahead по-американски. Идем. И ему надо было это передать в Москву. Причем передать ему надо было не своему руководству, а Хрущеву. И в разговоре, так как он тоже где-то блефовал со Скали, он как бы делал вид, что это напрямую идет тоже на самый верх. А канала у него не было.
У меня два вопроса в связи с этим. Первый вопрос. Ну, вот он пишет, и нет основания ему не верить, Феклисову, да, о том, что он взял на свой страх и риск, и, в общем, здесь, как вы правильно сказали, он блефовал вот с этим Западным Берлином. Да?
Это чуть позже возник.
Ну,
да.
Неважно. Вот,
и немножко не так. Он сказал, там фраза была, что вот в американской записи, что он сказал. Он, когда начался торг вокруг вот этих трех, он сказал, а что, если мы возьмем Западный Берлин? Да, что вы скажете тогда? То есть он не сказал, что мы по нему шарахнем.
Нет, ну да.
Он сказал, что мы его возьмем.
Это было намека достаточно.
Да, что мы его взять могли просто там достаточно.
Ну да, и там вроде как Скали ему говорит, ну там мы же будем его защищать. Он говорит, когда пойдет тысячная армада.
Да, танков вам
танков,
уже
да,
будет.
Что вы там защитите? Вот, это понятно. Да,
это понятно.
Но у меня здесь действительно два вопроса. Первый вопрос такой общеполитический, были ли действительно планы по Западному Берлину? Вот, как
в архивах Карибского кризиса их не отложилось. Их
то, есть,
нет.
То есть это действительно просто он придумал на ходу, что называется.
И, да, и вы знаете, что вот во всяких историях кризисов времен Холодной войны вот эта тема Берлина возникает. То есть это не только у Феклисова. Она еще возникает в разных записях бесед. Вот берлинский кризис 48-го года, следующий берлинский кризис. Вот эта штука с 1000 танками, она как бы, я думаю, что и Феклисов это знал. То есть это такой вот повтор как бы.
Вот, Свет, здесь для вас вопрос, я думаю, что вы очень хорошо на это ответите.
Давайте.
Если из республики Татарстан нам пишет...
Очень приятно.
СИС, по-моему. Как могут политики верить словам разведчиков и журналистов? Я думаю, что наш слушатель недопонимает, да, что очень много неформальных существует связей для передачи информации. Правильно я
понимаю? Да, потому что к 26 числу уже и Хрущев, и Кеннеди полностью дозрели, что надо от этой пропасти... Они отодвигаться даже еще чуть-чуть раньше начали. Но для того, чтобы отодвинуться, нужен был канал связи. А через телетайп, вот первое от Хрущева 26-го, пока это выстучило, пока это прошло, поэтому каналы связи нужны были всегда. Помимо Феклисова был еще один канал связи, был такой Большаков, военный разведчик, который действовал с подачи посла Добрынина и тоже через Роберта Кеннеди. Там дело менее как бы... более темная, но там тоже был канал связи.
Да, ну и вот, кстати, вот второй вопрос, который я вам еще раньше хотел задать, это вот судя по тому, что пишет Феклисов, нет, вру, то есть судя по тому, что пишет Феклисов, но этого нет в журнале, это я просто читал целиком его воспоминания.
Ну да, вот.
Как я понимаю, да, там были некие разногласия между послом. Там Добрынин же
Добрынин
был,
да?
Между Добрыниным и Феклисовым. То есть Добрынин не хотел...
Сейчас я расскажу эту историю. Там было
вещи делать
острее.
По просьбе Феклисова.
Вот мы как раз на этом перебились.
Да.
Феклисову надо было срочно, как сказали, отбить телеграмму Хрущеву. А у разведки не было канала к Хрущеву. У нее был канал только к начальнику разведки. Это ему не подходило. Он обратился к Добрынину и попросил его, соответственно, потому что такая телеграмма могла выйти только за подписью Добрынина. Она потом должна была пройти через МИД, потому что Добрынин мог послать это только через МИД. Дальше Громыко, уже как член президиум, тогда не политбюро было, уже должен был это донести до Хрущева. Так вот, Добрынин отказался. Причем он здесь отказался, это вечная история посла и резидента. То есть, вот сколько есть историй, столько есть вот этих внутренних конфликтов.
Слушай, они конкуренты.
Они конкуренты, конечно, по информации. Кто первый добежит.
В передаче информации.
И в результате потом ушла телеграмма Добрынина. И она ушла как бы не совсем про это. Но вот если мы отвлечемся вот от Скали и от Феклисова и от Большакова, что как бы вот эти каналы, они работают в любых кризисах. И они работали во время Второй мировой войны между Сталиным и Рузвельтом. То есть это всегда. А вот в результате отодвинуться от этой пропасти смогли только воля Кеннеди и воля Хрущева.
Ну, конечно. Это
причем
понятно.
Каждого из них...
Конечное решение принимали они.
Даже не конечное, а именно отползать начали. Они... Вот интересно... История вся с Хрущевым, она тоже очень напоминает сегодняшний день. Хрущев считал, что Кеннеди ему в какой-то степени обязан с избранием. Он считал, что Кеннеди его должник. Он не понимал вообще ни американскую систему политическую, не понимал, кто такой Кеннеди. И когда они впервые, единственный раз в июне 61-го встретились в Вене, он ему где-то это высказал. Потому что вместо долга Хрущев получил сразу почти берлинский кризис, он получил залив свиней. Ведь почему выдвинули эту армаду всю? Ведь армада была колоссальная. Это единственная в мире вот такая операция, абсолютно скрытная.
Это Анады.
Да, операция Анады. Почему она произошла? Потому что в голове Хрущева Кубе угрожала неминуемое нападение Америки. Он считал, как он понимал Кеннеди, что Кеннеди не дожал в заливе свиней. Потому что, видимо, он, Хрущев, бы дожал. Он так считал. Он считал, что Кеннеди не дожал, и поэтому пойдет еще раз. А с другой стороны, на него давил Фидель Кастро. И вот тут тоже вот такая...
Как ну, бы, роль Фиделя, да, большая. Это особая. Да.
Роль Фиделя – это особая
это
история. Да,
история.
Но Фидель как бы... Он был, как вот я одно выражение слышал, совершенно вот безотносительно к другому человеку. Он был до конца храбрый. То есть он был безрассудно храбрый. И так как Фидель сам мошка против слона, то он постоянно давил на Хрущева, а он чувствовал, Хрущев к Фиделю тоже неравно дышал. Было ну, такое где-то.
Ну, может быть, у него менялось отношение, потому что относительно недавно, если я не ошибаюсь, наши коллеги, по-моему, в «Огоньке» напечатали какие-то, были к какому-то годовщине, сейчас уже не помню какой, архивные материалы, и в том числе там были какие-то разговоры Хрущева, ну, буквально цитаты, да, и он где-то в сердцах там восклицает, что этот Фидель, куда он нас затягивает, да, очень такое раздражение
против
Фиделя.
А он это все
Фиделя.
Время чувствовал.
Он раздражение против Фиделя.
Да, ведь
было.
Во время кризиса были микрокризисы, были кризисы у Кеннеди и были кризисы у Хрущева, потому что есть окружение. И вот у Хрущева такой кризис был в ночь 27 октября, когда уже отступили, все отступили. И в этот момент он получает телеграмму от Фиделя. Причем телеграмму очень жесткую. Фактически Фидель просит санкции на применение хотя бы тактического ядерного оружия. И вот Хрущев в этот момент, он не поддался. И там интересная история. Он отправил свою семью на дачу, сам Хрущев. Он сам остался на Ленинских горах, вот в этом особняке. Угу. И где-то в соседнем созвал ночью президиум. Потому что президиум был как бы в ночь с 27 на 28. И вот в этот момент как бы кризис откатил. Потому что он понял, что дальше все. Между прочим, вот Хрущев при всем его авантюризме, при всей Кузькиной матери, он эту Кузькину мать реальную показывать не собирался никогда. Почему? Он видел войну. Причем он видел войну в ее самых страшных ипостасях. Он реально был на фронтах, в отличие от многих его коллег. И он понимал, что это будет все намного страшнее. Поэтому он каждый раз, даже у него выражение такое было, я хотел его постращать. Он хотел Кеннеди постращать, чтобы тот отстал от Кубы. То есть это был торг. Но торг вообще ничего себе. Пять ракетных полков с ракетами средней давности. Одновременно шли корабли с длинными ракетами. Слава богу, они не успели дойти до кризиса с этими Р-14. Еще были луны, так называемые. Это крылатые ракеты ранее. Еще была куча лодок. Ну так... Еще были вертолеты, еще были илы.
Знаете, когда читаешь все, что связано с Карибским кризисом, там вроде как бы такая еще, что такое ощущение, что мир был спасен благодаря какой-то цепочке счастливых случаев.
Да, и в результате, вот начиная с 16 октября и по 27, все время происходили несчастные обстоятельства. То есть каждый раз, когда...
Но что-то вытягивает.
Что-то вытягивало разум Хрущева и Кеннеди. Может быть...
Не, ну, там, знаете, говорят, там на подводной лодке кто-то там отказался. Да, там,
ну, так, есть... Летчика сбили.
Да.
Уже 27-го сбили летчика.
Потом Плиев, который должен был всем командовать,
лежал
в отключке, потому что у него там, это, там камень шел.
Была, да.
Почечная колика была.
Там и много было. Потом,
вот такие вот
нет,
вещи.
Там было много, там шел конвой наш. Они везли вот эти боеголовки к ракетам. И там машина сорвалась. Там было очень много всего на Кубе.
Мы сейчас прервемся, и вот этот интересный разговор продолжим после выпуска новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Виталий Дымарский у микрофона. Программа «Дилетанты». Наш гость, напоминаю, Светлана Червонная, историк, историк-американист. Говорим о Карибском кризисе, которому посвящен и самый свежий октябрьский номер журнала «Дилетант». Плюс 7-985-970-45-45. Продолжайте присылать ваши вопросы, потому что мы на них отвечаем. Сейчас будем отвечать еще на один. Аккаунт вызван на Twitter. Служит тем же целям. Итак, я хотел уже перейти к такой более политической части, но здесь вот пришел вопрос, который нас возвращает опять к вопросам разведки. Лиля спрашивает, а в чем роль Пеньковского? Пеньковский, в общем, напрямую вроде как бы не был связан, да, с Карибским кризисом.
Это был. Пеньковский как раз был арестован на подъеме, вот, на разворачивании Карибского кризиса. Почему? Он к этому моменту находился уже в плотной разработке. Ну, как явствует из документов на той и на другой стороне. И среди того, что он, как утверждается, передавал западным разведкам ЦРУ и МИ-6, были технические характеристики ракет средней дальности Р-12 и их пусковой установки. Это как раз те самые ракеты, которые к этому моменту уже были вовсю развернуты на Кубе. И тогда решили дальше уже с этим делом не тянуть. И к нему пришли, он не оказался.
Это вы сейчас рассказываете официальную версию.
Это версия как бы и на той, и на другой стороне. То есть она или она согласованная, тут трудно.
А бывают сказать. Такие случаи, когда может согласовываются?
Но она как бы и тут, и там. Та же самая версия, что к нему пришли, он не оказал сопротивления, его арестовали, дальше его допрашивал лично сам Серов, и он сразу во всем сознался. На первый же вопрос Серова, который ему задал вопрос, расскажите, какой ущерб вы нанесли родине. И он на него ответил.
Сотрудник ГКНТ, кто не помнит или не знает, это Государственный комитет по науке и технике. Да. Организация, безусловно, достаточно и открытая, и закрытая. Там была и открытая часть.
И то
было, как в любой советской организации, была закрытая часть.
Нет, в этой особенно.
Ну, там особенно, безусловно, понятно, наука, техника.
Каком? А главное, есть такое слово, как каком? Какомовская технология.
Какомовская технология, военные технологии, военные заказы и так далее. Но, тем не менее, как мне кажется, это не та организация, сотрудник которой, пусть даже высокопоставленный, имеет доступ прямо вот к таким самым высоким нашим технологиям.
Даже у нас, по-моему, фильм какой-то на телевидении проходил не очень давно.
Про Пеньковского? Сейчас вообще как-то пересматривают, у меня такое впечатление, всю эту историю с Пеньковским.
Ну, про Пеньковского всегда, даже по Москве. Я маленькая, сколько мне было в Карибский кризис? Мне было 14 лет. Мне как раз 14 октября исполнилось 14 лет. Поэтому я Карибский кризис помню очень хорошо. И я помню...
14 октября?
62 года.
А, у вас ваш день рождения?
Да, был в Карибский
завтра?
Завтра. Неважно. Я просто очень...
Нельзя заранее поздравлять,
но... Я просто очень хорошо помню эту историю. Как бы да. То, что было официально, но я кое-что помню не совсем официальное, как друзей моей мамы отзывали из нашей группы войск в Германии, потому что они были друзьями Пеньковского. Поэтому каким-то образом до Москвы это дошло уже тогда, вот как раз в процессе. И уже тогда были какие-то разговоры на тему о том, что все это, наверное, не совсем так, как... об этом рассказывают. Но мы, я думаю, сколько лет прошло? Мало прошло еще времени. Мы еще не узнаем на нашей жизни, я думаю. Да у нас документы закрыты 20-х годов. Еще.
Ну, у нас, да.
Нет, ну как, вот в микрофильмированном фонде Чичерина в РГАСПИ много дел на секретном хранении начала 20-х годов находится. Ну, а что говорить про 62-й год? Поэтому мы можем говорить только об официальных версиях, о слухах и об интерпретациях на сегодняшний день пока.
По поводу Пеньковского.
Да, ну вот пока версии, они как бы удивительно...
Слушай, а что за...
Нет, ну была же книга знаменитая, это американская, Дерябина, бывшего перебежчика, шпион, да. Который спас мир.
Это про...
Про Пеньковского.
Про Пеньковского.
Вот была такая книга.
А почему? Спас чем? Что он передал?
Спас, там был момент атомного как бы ракетного шантажа, ракетоноситель, что он как бы успокоил Запад, что Советский Союз... Ну вот, ведь самое главное было, что был баланс. Все больше всего боялись дисбаланса.
Да, по этому поводу я вам задам вопрос, но просто, чтобы с Пеньковским уже окончательно нам разобраться.
Ну, мы не разберемся.
Ну, я понимаю, да.
Не нашего уровня.
Да, ну, на сегодняшней передаче, во всяком случае. А что за таинственные какие-то его якобы воспоминания существуют?
Существуют, говорят, написанные ЦРУ. Они есть даже, по-моему, в онлайне. На английском языке.
То есть ЦРУ написала...
Да, такие воспоминания. Вот воспоминания, типа...
Откуда могли взяться воспоминания Пеньковского?
Ну, как, очень... он, если он делился с ними. информ-материалов.
И он прямо описывал, то есть воспоминания такие, чисто профессиональные, да? Или он же мне не вспоминал, как он в школе учился?
Нет, нет.
Как он там
вот девочек как он работал. Вот как он работал на них. То есть, ну, они допустим. Как бы, версии с обеих сторон, они похожи.
Ну да, ну допустим, хорошо. Вот это более важный вопрос, как мне кажется, то, что вы сказали, что значит, он передал о том, какова реальная ситуация, да, да. с советскими ядерными силами. И здесь дополнительно.
Ну, опять-таки, еще. Это опять версия.
Ну, понятно, да.
Это
нет,
все версия.
Вопрос другой. Что известно, и я думаю, что это было известно и Хрущеву. И вот нас совершенно справедливо спрашивает про значительное превосходство США над СССР. По ядерному арсеналу, по военному арсеналу.
В 1962 году?
Ну, конечно. Там,
было.
Ну, там большое преимущество
было. Поэтому Хрущеву приходилось блефовать.
Да, но так вот поэтому знал ли Хрущев же знал об этом, да? То есть тогда получается, что это было безумие накручивать.
Понимаете,
это.
Хрущев мог об этом знать, если у него были хорошие разведданные. Опять вот мы приходим все к тому же. А были ли они в это время? Может быть и были. Потому что помимо источников, если были плохие источники в США, то были источники в НАТО. Там, может быть, были источники лучше.
Вот я вам скажу, вот в журнале да. есть, кто видит по да. как, сетевизору, может посмотреть. Значит, смотрите, 6 тысяч общее число ядерных боезарядов, способных достичь СССР, 300 общее число ядерных боезарядов, способных достичь США.
Но это не
соотношение
значит...
Соотношение в 20
раз. Да, это способно
достичь... Я понимаю, что может быть достаточно одной.
Нет, нет, это не значит, что СССР было только 300. Вот почему еще возник Карибский кризис? Кстати, вот это очень важное замечание.
Да.
Он возник именно потому, что Советский Союз, Хрущев, они чувствовали себя уязвимыми, потому что американские заряды могли достичь Советского Союза, а наши очень мало. Почему? Во-первых, у них были базы. Выдвинутый вперед. Была шотландская база, которые могли облетать наше побережье с ядерными зарядами в режиме нон-стоп. Были уже установлены ракеты средней дальности в Турции. То есть Хрущеву было ощущение, что его окружили вокруг. А таким образом, выдвигая свои ракеты на Кубу, он создавал такую же ситуацию для Соединенных Штатов. То есть он создавал, в принципе, зеркальную ситуацию себе. Ведь что послужило самым главным, как бы, для Кеннеди, когда 16 октября, а потом 22 октября. Вот этот центр у ЦРУ, есть специальный центр имиджери, вот называется, сейчас скажу, как центр интерпретации данных фоторазведки. Она там называется не фото, а имиджери. Тогда же мало еще спутниковые. Это были вот эти У-2 облетали разные там качеством. И они принесли в Белый дом такие вот с указками. Первый раз они принесли 16-го, изображения были немного мутные, а второй раз они принесли уже высокосфокусированные. И Кеннеди, я вот помню этот диалог, я читала об этом, он спросил, а как вы знаете, что это ракеты средней давности? И они говорят, а мы знаем по длине. Потому что они их увидели в силосах, прямо вот в этих пусковых установках. Там показано. А мы их, говорит, по длине. А он дальше спросил, какая длина. Они ему ответили, какая длина. А тогда он спросил, а какой у них радиус действия. А радиус действия у них был 1000 с чем-то миль. И тогда Кеннеди осел, потому что 1000 с чем-то миль, оно брало не только все восточное побережье США, оно достигало минимум Чикаго. То есть фактически вся его часть... Восточная.
Все,
она накрывалась вот этим...
То есть почти до канала.
Да, даже без еще Р-14, которых была дальность намного выше, и эта штука была намного длиннее. И далее, в конце уже, вот эта же служба ЦРУ, они отследили, там была ночь, я сейчас точно не скажу, по-моему, с 25 на 26, но я давно этим занималась. Они отследили передвижение на Кубе, а это ночью подвозили боеголовки к ракете. там. И вот тут это была та еще ночка в Вашингтоне.
А вот вы мне скажите, вот сейчас уже будем понемногу подводить итоги, что ли, нашей беседы и карибскому кризису. Вы мне скажите, все-таки вот, ну, вот что решающим фактором, на ваш взгляд, было? Страх обоих, я имею в виду сейчас Кеннеди и Хрущева, перед войной, перед этой, или все-таки более, как вам сказать, более рациональные какие-то вещи, потому что страх – это вещь эмоциональная, это да? Да, или более рациональный все-таки расчет, просчет, компромисс и так далее. То есть, да, вот что сыграло это? И второй вопрос прямо в пандан этому я хотел, а вот если это возможно вообще, вот кто, ну, кто... Кому, если там голосовать, если заставить голосовать, кто сыграл большую роль, что ли, да, кто в остановке кризиса, кто, у кого кто инициатор был и кто уже был, так сказать, соглашателем, Хрущев или Кеннеди?
Там очень интересно, там это было почти одновременно. То есть процесс шел с двух сторон одновременно. И вот если бы, как сейчас, вот дают Нобелевские премии мира, то надо было давать обоим. Здесь, я считаю, вот я как, те документы, которые вот на сегодняшний день, очень большая уже группа, особенно американских документов, и наших уже, и расшифрованные, и опубликованные, все-таки разум. Когда Кеннеди увидел дальность этих ракет и количество этих ракет, то есть он не мог, за ним был народ. Он не может рисковать своим народом. В Америке вообще они не рискуют солдатам. А там народ, не только солдат. Ради чего?
Кто все-таки первый сделал этот шаг или полшага назад?
Там разница во времени из-за этих 8 часов. То есть, если убрать 8 часов разницы, то практически одновременно. То есть, вот происходит совещание в ситуационной комнате в Белом доме и президиумы у Хрущева. И если убрать, хотя и президиум был второй тоже ночью, когда в Белом доме был день. То есть оно двигалось с обоих сторон. Проблема вначале была там с задержкой от Хрущева, первый телетайп, именно с коммуникацией.
Вот. После чего там решили, что телефон установить,
да? Вот после этого, потому что в таких ситуациях нужна немедленная связь. То есть нельзя на человеческий фактор полагаться.
Но мы понимаем, что с обеих сторон были ястребы.
Конечно. Вот, кстати, насчет ястребов. Вот тоже был большой такой геп в советской разведке. Хрущеву докладывали, что ястребом был министр обороны Макнамара, а он был голубем. А ястребом был начальник штаба, Объединенного комитета штабов. То есть там ястребы разные были. Были ястребы и тут, и там. У Хрущева был Малиновский, потому что Малиновский уже написал приказ использовать все возможные средства.
То есть, самостоятельно был приказ?
Он его принес на президиум утверждать. Но его не утвердили.
Но хотелось, может быть, просто быть как бы...
Да нет, но, понимаете, это вот особенность...
Мне кажется, Малиновский не был как раз ястребом. У меня такое ощущение.
Особенность военных, которым военный должен стрелять. Знаете, военный каждую ситуацию...
Я очень хороший где-то нашел такую фамилию, Сантаяма, да? Философ.
Фукаяма.
Нет, не Фукаяма. Очень хорошая фраза. Он говорит, что получать удовольствие от войны, получать удовольствие для солдата нормально, для офицера, а для государственного деятеля преступление.
Это преступление, да. Поэтому, знаете, ну вот как всегда говорят, вот эти страшные у комитетов штабов планы, знаете, а они должны рисовать эти планы. Но другое дело, будут ли они осуществимы когда-либо. У Америки тоже были планы, как отбомбардировать все советские города. Но ни один из американских президентов в этих категориях никогда не мыслил. Вот поэтому в генштабах всегда должны быть вот эти планы оперативные. Другое дело, что с ними будет потом. Но на случай дня Д они всегда должны быть.
Вот Алексей Запезов спрашивает, фильм «13 дней» вы не видели?
Видели,
да? Передает реально атмосферу Карибского кризиса, спрашивает наш слушатель.
Я бы сказала, что передает.
Там... Атмосферу.
Там есть, да. Но атмосферу он передает.
Я вот как раз
сегодня
обсуждали, что художественное произведение не обязано быть точным в
деталях. Оно должно передать дух.
Дух абсолютно
дух
правильно.
Оно передает. Да. Именно вот 13 дней. То есть шло нарастание резкое. Особенно началось резкое 25 октября. Вот 25-е, 26-й день.
Черная суббота.
Это 27-е вот суббота, насколько я помню. Вот это самый страшный день.
Сейчас мы проконсультируем.
На Кубе сбили летчика. То есть, понимаете, Кеннеди уже отполз от этого края. И вдруг ему докладывают, что сбили летчика.
27-е, правильно.
И ему сбили летчика. Понимаете, тут вот у них даже есть такое выражение, они какие-то дни в Америке есть название. Вот, например, день 25-й, eyeball to eyeball, вот он называется. Его на русский даже вот так точно не переведешь. То есть лоб в лоб. Что мы стояли в лоб в лоб. То, что там же все, там уже я вот когда-то интервьюировала участников этой операции наших на Кубе. Это было уже больше 10 лет назад, когда много еще людей было. И вот все рассказывают, насколько высокое было напряжение. То есть даже они же не знали, куда их везут. То есть когда их погрузили в Севастополе на корабли со всеми этими штуками, бабахами, на корабли принесли конверты заклеенные. И вот в этих конвертах был приказ. Да, куда идти дальше, но не далее. Потом следующие прошли Босфор. Сначала приказ дойти до Босфора, потом дальше. Ведь эти корабли двигались как торговые судна. Они там все сидели в трюмах. У них не было военной формы. Они были в штатском. Эти штуки все были в чехлах. Они были под сельскохозяйственной машиной.
Но вообще операция грандиозная.
Это грандиозная операция. Я вот видела такого же типа операции, могу сравнить только с эвакуацией из Москвы 41-го года. Вот можно сравнить. Грандиозная эвакуация на восток.
Ну да.
Но не октября, а ранее, июльская. Угу. Потому что вот тогда она была организована грандиозно тоже. Угу. Потому что это фантастическая операция. Учитывая, что лодки были подводные, дизельные, что этим по моторам можно было всех этих лодки, все эти обнаружить немедленно, и их обнаружили потом все-таки.
Угу. А там что-то, по-моему, чуть ли не валенки выдавали, по-моему, солдатам.
Да, и там очень все
для
это
того,
было.
Для того, чтобы прикрыть их.
Там было все, что угодно. Но рассказывали, вот такие фокстроты были, дизельные лодки, что там внутри температура была чуть ли не 60 градусов. И они сидели до пояса голые в этих лодках, пока туда плыли.
История повторяется?
Ну, как Марс говорил, от трагедии до фарса. Она не совсем повторяется, она идет иногда по кругу. Знаете, вот Кьеркегор когда-то говорил, что мы историю проживаем вперед, а учим ее назад. Вот он очень хорошо сказал. Живем вперед, а учим назад. Вот учить надо.
Ну да, учить надо, безусловно. Я не думаю, что она не повторяется. Что-то.
Она так. Нет, ну сейчас
она,
как сказать?
Она повторяется. Повторяется по, как бы это сказать, по обстоятельствам, которые вынуждают принимать какие-то решения.
Ну, да, сейчас тоже скоро придется принимать решения.
Да,
придется отползать.
Да, и опыт истории в данном случае это опыт принятия решения.
Да, да? Принятие решений и...
А не потому что...
И вовремя остановиться.
Вовремя остановиться, и как остановиться.
И
да,
как? И чтобы не потерять лицо. Ведь там тоже был момент. Хрущев не хотел потерять лицо, и Кеннеди не хотел. И, в общем-то, каждая сторона помогла другой стороне не потерять лицо. Когда вы читаете вот эти все вокруг переговоры, воспоминания, все-таки они разошлись цивильно. Угу. Все-таки. Хотя Хрущев был безумно обижен на Кеннеди. Он считал, что он вообще помог.
А вот можно ли считать, что и Хрущев, и Кеннеди при этом оба фактически проиграли? Почему? Потому что, ну, многие во всяком случае так считают, что кризис и поведение во время кризиса ставили в упрек и Хрущеву, и Кеннеди.
Но я считаю, что они выиграли. Они выиграли мир.
Они выиграли мир, а но, проиграли, но проиграли лично. Один убит.
Один убит, другой снят.
Да.
Да, один через год, второй через два.
И многие, опять же, считают...
Хрущев был снят...
В 64-м.
Нет. Через два года, и в октябре, это было то ли 14-го, я помню, что это опять был почти мой день рождения.
Я имею в виду, что, да, что оба как бы расплатились за это. За это, ну, не только, наверное, за
не
это.
Не только за
но
это.
Но это один из пунктов обвинения был.
Ну, Кеннеди.
Нет?
Там какая-то там другая история была.
Угу. Вы имеете в виду самоубийство.
Вы понимаете, вот...
Вот это тоже, кстати... Ну,
сколько
сейчас...
вот мы этим занимались, пока я была
тема.
В этой шайканаде? Сколько этим занимались американцы, англичане? И еще никто не смог выдвинуть версию, что это было не так, как комиссия Уоррена установила. Вот вы понимаете, как вот вы начинаете возиться в этом деле, вы приходите опять к Освальду и опять к убийце-одиночке. Вот деваться некуда. А если мы приходим к Освальду и к убийцу...
А Руби откуда взялся?
Это, а там вот длинная цепь, там уже Руби, это уже связано с
Освальдом.
Это
сейчас
другая история.
Это
совершенно другая история.
Это, я думаю, что мы тоже никогда правды не узнаем.
Ну, мы не узнаем.
Да.
Лет 8. А,
вот смотрите, Борис нас спрашивает, имеется ли у вашего гостя, у вас имеется книга про Карибский кризис. Она есть на английском языке.
Да, вот. Но мне такое ощущение, что ее переводили. Вот я считаю, что самая лучшая книга, она написана для массового
читателя. «Одно мгновение в полночь», да?
Оно нет. Одна... Миг, да.
Ну, миг,
здесь полночь, как Армагеддон.
А, ну, понятно.
Мгновение до Армагеддона.
Ну, вообще, я хочу сказать, Борис, что если вы откроете интернет, огромное количество книг, ну, не огромное количество книг, но есть книги, во-первых, это Фурсенко.
Ну, это научная книга,
да.
Документальная.
Это
а
документальная,
эта книга
да.
для Широкова,
да.
она написана по воспоминаниям участников да. со всех сторон.
Ну, и
она
живая. Концов, и в конце концов, есть журнал «Дилетант».
Есть журнал
«Дилетант»,
который сегодня все
да, и вот здесь по поводу безвестного героя-адмирала, он не адмирал, но тоже в журнале «Дилетант» все про это есть. Мы заканчиваем, это была программа «Дилетанты», до встречи через неделю, всего доброго.
Всего доброго. «Дилетанты».